Мы читаем книгу «Труды» Бааля, «Труды» Раваша, первый том, 129-я страница, статья на ложеночном. Можно задавать вопросы на сайте Kabbalah.com, kab.tv. Избранные вопросы, относящиеся к уроку, будут заданы в прямом эфире. «Труды Раваша», первый том, 129-я страница, на ложеночном. Зоар говорит, Раби Элазар из текста песни песней о ложеночном. Народ Израиля, говоря с Творцом о Галуте, о изгнании, говорит, должен был бы сказать Мишкави. О ложеночном нужно было бы сказать так. И отвечает, что Кнессет Исраэль, народ, собрание Исраэля, говорится, что находится между народами, оскверненное и лежит в другом. И из-за того, что находится в нечистой земле, и поэтому говорит о ложеночном прошу я. То есть находится она в изгнании, и галут называется ночи. И поэтому просил я, чтобы вышла моя душа моя оттуда. И известно, что собрание Исраэль, Кнессет Исраэль, является Малхут. Она включает в себя все души. И известно, что любой человек — маленький мир. Как и сказано в Зоре, человек состоит из 70 народов мира. И это находится против 7 сферот, а каждая сфера состоит из 10, итого 70. И это соотносится относительно святости, ведь существует 7 сферот, из которых состоит 70 народов. Означает, что каждый из народов имеет собственное желание. Человек состоит из всех 70 страстей, которые находятся в общем в 70 народах мира. И существует свойство Израиль в человеке, и это самостоятельное свойство. И называется оно точка в сердце. И смысл точки — это тьма, то есть свойство Израиль в ней не светит и определяется свойством Ахураим, обратной стороной. И это по причине того, что находится она в изгнании, под властью 70 народов, существующих в человеке. И откуда есть у них силы управлять свойством Израиля? Это за счет того, что задают вопрос свойству Израиля, когда желают сделать что-либо ради Творца, а Израиль называется Яшар-Экель, прямо к Творцу, и понимают тогда, что не стоит работать, кроме как ради самих себя. В то время как ради Творца, если они работают, то вопрос «что?», что будет от работы этой вашей? И мы знаем, что это вопрос грешника. Если человеку удается преодолеть претензию, то тогда задается вопрос фараона, какова работа, что дает вам эта работа? И если этот вопрос у человека возникает не один раз, и вопросы эти возникают один за другим, и сказано, так как принизилась душа ваша к праху, то человек не может выйти из-под власти. И тогда они унижают свойства Израиль в человеке до уровня праха. Как сказано, принизилась душа к праху и приблизилась к животу своему. И можно объяснить, что за счет того, что принизилась душа наша к праху, приводит именно к Исраэль к животу, то есть живот, дословно, это получающая кли, и она является, соответствует земному праху. И это означает, что наши кили соответствуют земным желаниям, материальным. и эгоизм. И известно, что так как Малхут Шамаим, власть Творца, была в почете, важной в нашем осознании, и получилась возможность как-то оказать ей какую-то услугу Творцу, даже самую маленькую, и будет это засчитано как огромный капитал. И, конечно, выгодно ради такой почести отказаться от всех наслаждений, которые мы получаем в нашем самолюбии. И это то, что мы говорим в молитве Мусав. «Отец наш, Царь наш, яви нам славу власти своей». И означает, что просим мы у Творца, ведь Малхут Шамаем принижена и находится Шхина в Апрахе. Мы хотим поэтому, чтобы Творец показал, раскрыл нам важность и славу свою. И тогда удостоимся мы большой заслуги и сможем выйти с ее помощью из эгоистической любви и заслужить любви к Творцу. И объясняется в Зоре, и поэтому попросил я души, выходящей оттуда. Ведь известно, что человек состоит из трех душ. Первое — это святая душа. Второе — это клипат нога, нейтральная душа. И третье — это три нечистых клипот. Святая душа светит в точке, только в точке, так называем, в человеке. В то время как нефеш клипат нога должна соединиться со святой душой, как мы и выясняли в предыдущих статьях, которые написал Бааля Сулам. И главным образом действует нефеш, душа трех оскверненных нечистых клипот, которые невозможно исправить. Святую душу нет необходимости исправлять, потому что она чистая и направленная к Творцу. И вся работа, остающаяся у нас, это с душой клипат нога. И в то время, когда человек работает над этой душой, она присоединяется к ней. То есть, если человек не работает, то присоединяется эта средняя душа к трем нечистым клипот в случае, и когда он не может совершать добрые деяния, тогда присоединяется клипат нога к трем оскверненным клипот. И сказано, на ложе ночном лежит душа. То есть святая душа относится к собранию Израиль. Находится она в другой земле, нечистой, так называемой, и просит любви, из которой она выходит, то есть из нечистой земли, из нечистой души. И означает, из-за того, что она, душа находится в опрахе, то должна выполнить действия, те, которые требуют три нечистые вида клипот. И получается, что святая душа вынуждена находится под властью трех нечистых клипот. И поэтому то, что просит она, чтобы вывели ее из изгнания, называемое ночью. И в Зоре сказано, Раби Аха сказал, то, что мы изучали, что Творец говорит, будет ли капля будущая мужчины или женщины, и говорит теперь, что если женщина рождает раньше, то будет известно, кто родится. И говорит Раби Йоси, разумеется, Творец разделяет между семенем, которое будет мужчина или родится ли женщина, и разделяет, и поэтому и постановляет, что будет мужчина или женщина. И не совсем понятно, что он объясняет. Ведь если он разделяет, будет ли это мужчина или женщина, для чего он должен это постановить? Ведь это будет само собой. И объясняет он это в комментарии Сулам. Три составляющих есть в душе человека, в человеке. Отец, Творец и Мать. Отец дает белое семя, а Мать — Одым, красное. Творец дает душу. И если капля семени, которая первым дает мужчина, то Творец дает душу мужчины. Если первое семя дала женщина, то дает Творец душу женщины. И отсюда следует, что если женщина дала семя первой, еще не было окончательно, еще не было окончательно мужчины, пока Творец не послал душу мужчины. И то, что Творец определяет, будет ли это семя мужчины или будет ли это душа женщины, называется это постановлением Творца. И если бы Творец не определил это и не послал бы душу мужчины, то не стала бы эта капля в будущем мужчиной. И получается, что эти два высказывания не противоречат друг другу. И чтобы понять все это в духовной работе человека, необходимо разъяснить, что все три участника в человеке — это все в одном человеке. Отец и мать — это факторы, которые порождают рождение ребенка. Отец означает мужское начало, мужчина и совершенство, потому что мужское начало идет от совершенства. И называется это «отец дает белизну», ведь это совершенство. Нет никакой грязи, то есть эгоизма. Мать означает женское свойство, женщина, и это является свойством хиссарон. И называется также красной, краснотой. Так же, как говорится, что существует там красный свет, и невозможно пройти там, и это махсом или заслон, который не дает продвигаться вперед. Творец дает душу, так как все может человек сделать, но душа принадлежит Творцу. И порядок работы в том, что человек должен поделить день на свойства ночь и на свойства дня. Днем называется совершенство, а ночь — это хиссарон, недостаток. И для того, чтобы родился ребенок, сын, чтобы была вечная душа, он должен быть рожден с помощью отца и матери, потому что отец дает ему белое, то есть совершенство, и это является мужским началом, захар. Мать дает ему ощущение хиссарона, недостатка, и это называется женщина, некива. И говорится, что совершенство и недостаток должны являться в том, что человек должен получать пропитание для жизни, и для этого он должен работать. То же самое в работе ради Творца. Человек должен получать духовное питание, и затем он сможет увидеть, что необходимо ему исправить, а иначе ему нет работы без питания. Питание же мы получаем только от совершенства. И поэтому дается нам возможность приобрести совершенство только во время занятий Торы и заповедями. И не нужно в это время смотреть, насколько мы тщательно выполняем Тору и заповеди. А нужно смотреть на то, чью Тору и заповеди мы выполняем. То есть должны смотреть на себя и смотреть, правильно мы ли выполняем или нет. Но в то время, когда смотрится на Тору и заповеди ради себя, то есть Тора и заповеди, кого, чью Тору мы выполняем, и мы должны думать о том, кто дал Тору, так же, как благословляем мы, благословен Творец, давший Тору. А выполняя заповеди, мы говорим, который осветил нас своими заповедями. То есть мы должны знать, что выполняем заповеди Творца. Поэтому нам нужно смотреть на важность дающего. И необходимо от этого получить жизнь, жизненную силу и радость, тем, что удостоились мы выполнять то, что Он повелел нам. И несмотря на те деяния, которые еще и не являются настоящим выполнением, но должны, направлены на ради Творца, все-таки мы должны верить, что есть люди, которые не хотят, у которых нет мысли выполнить Тору и заповеди, даже в самой небольшой степени. А нам Творец дал желание и стремление выполнить немножко, то есть с нашим небольшим пониманием. И в конце концов мы что-то делаем. То, что другие люди не имеют даже этого. И когда обращаем на это внимание, то поддерживается в нас жизнь, и получаем мы пропитание от этого. И это называется, что Отец дает белизну. То есть совершенством называется белый. Нет там никакой грязи. И выигрыш с обоих сторон. Во-первых, за счет этого человек получает подъем духа из-за того, что он слит с совершенством, то есть с Творцом. То, что он дает, нужно верить в то, что это совершенство. И совершенство восполняет в человеке ощущение, что и он совершенен, и дает ему пропитание, чтобы он мог жить и существовать, и чтобы были у него силы для дальнейшей работы, работы на Творца. Второе. Согласно ощущению важности, которое приобретается во время работы с совершенством, затем появляется место ощутить недостаток со стороны духовной работы. И это не со стороны настоящей стремления к Творцу. То есть он смотрит на себя, насколько он был небрежен в работе, и теперь он может сравнить важность Творца и собственную низость. И это даст ему силы для работы. Но человек должен исправить себя так же, иначе он останется во тьме и не увидит истинного света, который светит в подготовленный для этого келим, которые называются также исправленными, отдающими келим. И такие келим называются свойством нуква, хисарон. И человек должен исправить эти потребности. Это и называется, что мать дает красное. То есть видит он красный свет, который закрывает ему путь для достижения цели и не дает прийти к цели. И тогда приходит время молитвы. Ведь человек видит, что та работа, которую он должен выполнить сердцем и душой, и насколько он не продвигается в работе на отдачу. И видит он также, как его гуф его слаб, тело его слабо, и нет у него сил для преодоления своей природы. И поэтому видит, что если Творец не поможет ему, то человек пропадет. Как сказано, что если Творец не построит дом, то и не будет жить человек там. И из двух состояний, совершенства и недостатка, то есть силами отца и матери, как мы говорили, получается человек и дает ему Творец. Творец дает ему душу, то есть рох хаим, силу жизни. И тогда рождается человек. И об этом и сказали, что трое участников в рождении человека. И тогда рожденный определяется как живущим, и если Творец не дает ему душу, то тогда рожденный может назваться, произойдет выкидыш. То есть нет у него права на существование, и падает человек со своей ступени. Необходимо знать, что со стороны Творца он всегда желает дать то, что высший свет не прекращает светить, но светит, но мы должны получить это только в исправленных келим. И зависит от подготовки человека. Можно различить два свойства. Ведь у человека существует два свойства — силы получения и второе — силы отдачи. И эти две силы должны исправиться и быть ради отдачи. Сила отдачи в человеке называется мужчиной, иш. Сила получения в человеке называется женщина. Некива. И понятие зарождения говорится о том, что прилагаешь ты работу, чтобы чего-либо достичь. Например, когда человек нуждается в пшенице, он сеет пшеницу. То есть его трудом, плодом его работы будет пшеница. Если он нуждается в картофеле, он будет засеивать картофель. То есть, согласно тому, что он желает, он прилагает соответствующую работу, и это он получает. Также и в духовной работе. Если человек желает исправить отдающий килим, называющийся мужским началом «иш», то это и называется, если мужчина отдает семя первым. То есть в начальном замысле у него есть исправить отдающий килим. Тогда называется «рождается женщина». То есть должно быть соотношение между получающими и отдающими килим. И женский свет называется «катнут». Если женщина дает семя раньше, то есть желает он отдавать, тогда рождает мужчину, то есть мужской свет. Это свет Гадлута. А Творец дает душу. Творец различает смотри, в этой капле, то есть в работе человека, в каким именно была подготовка человека. И если работа человека была ради отдачи, то получает человека душу, гадлут, большую. Если же человек работает в свойстве отдачи, как мужским свойством, то получает от Творца свет катнут, называющийся женским.
Наша проблема в работе, что мы забываем о третьем компоненте, чтобы Творец закончил для меня. И человек делает усилия, очень большие усилия, а потом, где результат желаемый, так или эдак, неважно. В направлении, что будет ощущаться хорошо или ощущаться плохо, неважно. И человек не понимает, что не он завершает действие. Он забывает, что все его действия должны и начинаться, и завершаться Творцом, высшей силой, находящейся в центре. Как мы это изображаем в состоянии первое, второе и третье, чтобы мы будем во втором состоянии, прежде третьего состояния, что мы начали из бесконечности и возвращаемся в бесконечность и находимся посередине, в пути страданий. А если хотим идти путем Торы, путем света, то свет должен работать, а мы только помогаем ему в чем-то, добавляя наши желания, а не то, чтобы мы действовали во всем. Нет, мы только ускоряем развитие. Поэтому здесь проблема. Человек забывает, это ускользает от него, что он только лишь один из составляющих элементов развития, добавляет немножко к усилению действия. И из этого он чувствует внутри его правильных усилий. Он чувствует изменения от зла к добру в подъеме духа, но в сущности действие все производится силами, которые уже уготованы в природе. И главное — это сила Творца. Если он не помогает, не завершает действие, в этом человек должен привлечь и определить эти силы. И особенно сила Творца — это третья сила, которой нет в природе. Вот так понятно человеку. Это так должно быть. И если он не привлекает эту третью силу, то ни одно действие не завершается, и поэтому остается, как и был. Он нам описывает это в примере, как человек входит в райский сад, Ган-Эден, и видит перед ним Творец, вот так его уважает, встречает его песнями, благословениями, а потом он забывает и идет перед ним, и потому уходит из сада. Так и здесь. В этом ошибка очень популярная и неощутимая. И вот здесь снова мы возвращаемся к этому же решению. Только с помощью окружения, если группа будет в едином мнении своем, что Творец — это сила, которая определяет завершение действия, мощь действия, силу действия, то и человек, который включается в общество, тоже забывает об этом. Тогда у него не будет никакого... А если он не забывает, у него не будет горького опыта, что сколько бы я ни работал, ничего у меня нету. Поэтому приходит к состоянию, мое ложе ночью — это вещь особая. Для этого нужно очень много факторов. Для того, чтобы быть все время зорким, чутким к тому, что не моя мощь и не моя сила приводят к победе. Есть еще один партнер, который определяет, и без него я нахожусь только в хисароне, в потребности, да и этот хисарон потихонечку гаснет. Поэтому в группе мы должны, в группе, во взаимоотношениях, все время пробуждать насущную важность, потребность в помощи свыше от Творца, чтобы мы в общем нашими усилиями в группе, в объединении, в учебе, мы хотим, в общем, пробудить высшую силу, пребывающую в нас, чтобы она раскрылась. Вопросы?
Как правильно представить себе эту картину? Необходимость в Творце.
Человек к этому приходит после очень многих разочарований, и это занимает годы. Он работает, работает и не знает, почему и что происходит. А иногда он припоминает и слышит, и читает, что тут должен быть за всеми его усилиями достичь потребности в помощи свыше. А иначе усилия не верны, они неправильно упорядочены. Они должны прийти к состоянию, что человек раскрывает напрямую. Не обязательно из разочарования, из темноты, а если его действия упорядочены правильно, и в основном это в объединении с товарищами, то он находится в том же направлении и достаточно быстро раскрывает в этом прямую связь с Творцом, который должен помочь в объединении, помочь. Конец действия — это объединение. Каждое действие, которое мы ставим как цель перед нами, результат его, что, если это исправление разбиения, это объединение между нами. Там раскрывается свойство отдачи, свойство любви. И когда я направлен вот таким образом и со стороны кли, когда я хочу, обязан объединиться, иначе о чем говорится? И со стороны света, Творца, который раскрывается в объединении между нами, это меня приводит прямым образом к состоянию. Я хочу, чтобы это состояние раскрылось. Что это значит, чтобы раскрылось состояние, чтобы раскрылось мое кли, объединение и Творец внутри, и я, желающий его раскрыть? Израиль, Тора и Творец вместе, едины, напрямую приходят к этому. Но то, что я прихожу к состоянию, когда я готовлю Израиль, Тора, я нуждаюсь в Творце, чтобы он раскрылся и воплотил то состояние, которого я жажду. Тогда этим мы находимся всегда в гонке по прямой линии, правильным образом. В то время как, если человек представляет работу Творца, эти линии иным образом, так он не достигает того, что у него есть объединение в пути, как ли есть раскрытие Творца внутри этого объединения, как свет. То есть, когда жених раскрывается в шхине, всякие такие картины. И тогда у него это иные картины, и это означает, что он уже неверным образом оценивает. Что тут еще можно добавить? Если мы говорим «Исраэль и Тора», что такое Тора? «Возлюби ближнего, как себя». Великий закон в Торе. Как ты еще можешь представить себе Тору? Кли — это объединение душ, а свет, он исправляет их. Что такое Тора? Свет, возвращающий к источнику, а потом наполнение. Наполнение — это уже свет Торы или Творец, более внутреннее в этом, как источник. Если человек не упорядочивает все эти этапы, они очень краткие, нету тут каких-то петляний в пути, нету. Если он представляет правильно, то у него этот подход к Творцу, чтобы на другом конце раскрылся Творец и вся эта картина, к которой он стремится, это выходит прямым образом. Он раскрывает в этом потребность. И это подобно тому, что мы видим в нашем мире. Видим и не видим. Но и в нашем мире, если бы мы видели, как младенцы или маленькие дети развиваются, то их следующие состояния уже имеются в природе. И, в общем, их устремление, оно раскрывает эти следующие состояния. Это только у нас, это в нашем мире, это происходит само собой. А в духовном мире мы это должны требовать. Но если человек в конце духовного действия не требует, чтобы Творец, с другой стороны, раскрыл ему состояние, то действие, оно не завершено, не привело его к правильному состоянию. Что-то в пути было такое, что он отклонился с пути. Чтобы это было ему ясно. Потому что он должен прийти, что он, товарищи, кли, и все эти составляющие компоненты, все, что сделали, все, что приготовили, все это должно прийти к крику, к молитве. И вскричали сыны Израиля от работы. Не то, чтобы они своими силами могли раскрыть правильное состояние, и Творец выполнил действие. Конец действия идет по направлению к ним со стороны Творца, который там находится и скрыт там. Его они желают, чтобы он выполнил действия для того, чтобы раскрылось, и они смогли действовать в отдаче Творцу. Вот так оно, вся работа наша устроена. И снова я говорю, очень распространенная ошибка у начинающих, когда от них ускользает то, что Творец, он воплощает жизнь в душе, увеличивает ее, и поэтому не достигают цели. Да.
Вопрос об этом Зива из хайской группы и из Реховата. Также мы не кричим к Творцу, потому что он скрыт, я не знаю, кто это и что, и для чего кричать. Можно ли просто вместо крика потребовать от товарищей вокруг меня, чтобы они стали для меня душой и постижением?
Нет, нет, товарищи не могут. Это мне понятно, что мы, в общем, с товарищами создаем условия. Мы формируем место, наш общий хисарон, нашу общую потребность. И тогда мы все как шхина, как общий хисарон для раскрытия Творца. Это то, что называется, и вскричали сыны Израиля от работы. Всегда во всех наших картинах в Торе мы видим, в общем, это публика против Творца, народ против Творца. Но после того, как это общество, некое сообщество, и там проблемы, которые раскрываются, грех какой-то, но это некое общество, сообщество. Иногда это исключение из правила. Некие особые детали, подробности, разные такие, как, например, разведчики и другие такие случаи. Но это особые свойства, как правило, а обычно говорится о сообществе. Без обобщения, без сообщества мы не приходим к Творцу, к этому понятию, что это такое. Поэтому группа — это средство. Да?
Надав из Реховата просит уточнить помощь Творца и просить помощи от группы. Не является одним и тем же?
Конечно, это не одно и то же. Конечно, нет. Группа — это шхина. Это собрание Израиля, Кнессет Израиль. Как здесь написано, как на моем ложе ночью, кто просит Кнессет Израиль, собрание Израиля. В общем, группа, собрание душ. Они просят, чтобы у них было желание, чтобы она не была в прахе, не находилась в прахе. В этом вся точка, все статьи вокруг этого состояния.
Шайзамир из Хедера. Почему самая критическая точка здесь, после того, как человек приложил все необходимые усилия, вдруг забывает, что без Творца невозможно завершить работы?
Потому что этого нет в нашей природе. Этого нет в нашей природе, и это будет в нашей природе, если мы объединимся с группой. Поэтому получается, что мое объединение с группой приводит меня к Творцу. А если я не объединен с группой, я не направлен на Творца, тогда я представляю эту форму Творца в самых разных понятиях, картинах, образах, видах, свойствах неправильных. Неправильных. Я не могу представить Творца, если я не работаю из группы. И все? Да.
Мы много говорили о том, что есть тяжесть, все больше работы, тяжести в работе. Ребята из Санкт-Петербурга, из Нью-Йорка спрашивают, почему результатом усилий должно быть еще отягощение в работе? Почему все ошибки и прегрешения, все, что происходит в предыдущих состояниях, не продвигают нас вперед, а как бы вновь повторяются и становятся все время тяжелее?
Это неправильно. Если бы они были более заботящимися об объединении, они бы не ощущали ожесточения, отяжеления в сердце. Или чувствовали бы и немедленно бы различали, что вот это к ним идет, чтобы увеличить их объединение. Все отчаяние, все эти выходы из работы, уходы от работы, это потому, что группа не дает подъема каждому из товарищей в ней. Да.
Вопрос из Минска. Как в работе с товарищами можно прийти к состоянию, когда страдание от того, что не имея свойства отдачи, было бы сильнее, чем страдание от обычного человеческого страдания?
Мы это изучаем в статье «Свободный выбор». Вот те ценности, которые имеются в обществе, в группе, если они не действуют на членов общества, то общество не работает правильно. Мы должны все-таки организовать таким образом влияние среды на человека, влияние нашей среды, чтобы человек не мог сопротивляться, чтобы он не мог силой, поневоле принял ценности от общества, от группы, хотя они неестественны, против его природы. Но человек должен видеть, если он не получает, не принимает на себя участие в обществе, то мы пренебрегаем им, отталкивает его настолько, что даже мы его удаляем. Как в светском обычном обществе, чужом. Вот так оно происходит. Так и здесь точно так же. Он должен это знать. Это закон. После определенного времени приемки, восприятия, то есть полугод, год, это время сокращается со временем все больше. Люди приходят все более готовы, и человек должен знать и чувствовать на себе. Если он входит в общество, все, вот это условие. И общество, группа должна ставить перед ним этот образ очень ясно. Если ты не включаешься, мы пренебрегаем настолько, что удаляем тебя. У нас только так принимается человек. На этом мы переходим на вторую часть урока.
Переходим к следующей части урока с книги «Зор народу».